В следующий раз приехали брать зерно и скот. Разговор с нами был короткий. За малейшее сопротивление расстрел на месте. Никто не подумал сопротивляться. Проверил и я свое хозяйство. Рябка живой, амбар с зерном пустой и не зернышко. Проверил погреб. Картофель забрали, только семена осталось и огурцы. Что будем делать, Катя? Матвеич говорил спасаться бегством. Но куда было бежать? Детишек твое маленьких, третьего ожидали. Дождаться бы уж тепла. Матвеич говорил, что мы еще худших времен дождемся. Исполнились его слова. Но это было еще не все. Он говорил, что деревни это не будет. Так вроде Бог ему сказал. Какие страшные слова. Дожить бы до тепла, потом уйти. Но как дожить? Картошку всю посчитали. Если использовать экономно, то до начала марта хватит. И так не только у меня, а по всей деревне. Так началась ужасная зима 33-го года. Деревня как будто вымерла. В гости ходили мало. Как-то сидим мы со своей семьей в хате. Стемнело, ветер в трубе свистит. Залаял пес, и тут я спохватился. «Катюша, как нам быть? Картофельный запас мы разделили, но ведь у нас есть пес, о нем-то мы забыли. Что делать с ним? Может, отвязать и пустить, пусть бежит куда-нибудь?» Опять залаял пес, и мы переглянулись. В такую погоду хороший хозяин собаку во двор не гонит. Началась пурга. Несколько дней из дому никто не выходил. Да и куда пойдешь в такую погоду и на пустой желудок? А может, это вот у меня только забрали, а все живут нормально? Да и совет какой-то нужен. Оделся потеплее и пошел по деревне. Вдове соседки первой захожу, она в слезах. Оставили меня все. И ты, Тимоша, тоже не заходишь. Ограбили среди бела дня. Все забрали, только немного картошки осталось. Бедная моя вдовья головушка, во имя Бога молю тебя, не забывай меня и сироток. Трудно мне было смотреть на ее слезы. Сам чуть не заплакал. И у меня соседушка все забрали. Ушел от нее с тяжелым сердцем. Многие не хотят идти. Вернулся домой, а дома встречает пес голодный. Я подошел к нему, а он возле ног трется, смотрит на меня, как будто хлеба просит. Я отвязал его. «Спасайся, как можешь», — спрашиваю жену. «Катюша, когда ты его последний раз кормила?» «Сегодня и вчера не давала ничего, Тимоша. Картошка быстро уходит. Чем детей кормить будем?» Тут постучался в окно, смотрю, это пес лапой стучит, кушать просит. Отнес я ему свою порцию супа, а сам голодный лег спать. Через какое-то время я решил снова пойти по селу. Может, у кого хлеба раздобуду для своих детей, да и для соседки вдовы. Не давали мне покоя ее слезы. Вышел я из дому и не знаю, куда идти. Пойду, думаю, сначала к богатому другу. Пчеловодом он был, пасека большая, да и человек неплохой. Жили они вдвоем с женой, а раньше медом меня угощали. Зашел, поздоровался. Хозяин лежал в постели, хозяйка печь топила, видно, что-то собралась варить. Подошел к хозяину, он сильно похудел. Просить милостыни не стал, а только спросил, как дела? Какие дела, когда с голоду пухнуть стали? Трудились мы вдвоем с женой, от темна до темна все было, и на черный день откладывали. И вот настал этот черный день. Нечисть комсомольская в дом валилась, забрали все, что смогли, одну свеклу оставили. Вот мы ее пожиже варим и юшку пьем, ноги пухнуть уже начали. Как уговаривал меня Матвеич, бросай свой дом, бери жену и уходи, хороший был человек. Да кто его послушал? Одни единоверцы с ним и ушли. Не послушал я его, на свое богатство понадеялся. Ой, золото собрал немало, мог бы ни одну коровку купить. А теперь все отдал бы за буханку хлеба. Да кто его возьмет? Золото сейчас как мусор, никому не нужно. Я предлагал уже ни одному, никто и смотреть не хочет. Пошел бы я сейчас, куда глаза глядят, да ноги не ходят. Только по двору с палкой пройдусь, а так все лежу в постели, доживаю последние дни. Понял я, что напрасны все мои надежды помочь вдове и выпросить себе. вернулся домой с пустыми руками. Катюша ждала, может, я принесу горсточку муки или кусочек хлеба. Нет, Гриша, не могу я больше говорить про те страшные времена. Не только видеть, а слушать страшно. Уж лучше ты расскажи, как голод перенес. Дядя Тима, я помню очень мало. В газетах читала, что был голод небольшой в связи с засухой, но люди его мужественно перенесли. У нас картошка была, а сколько, я не знаю. Помню, мама нам делила суп картофельный, разделит нам всем и говорит, добавки нет и не просите. А иногда картофель в мундире сварит с огурцом и тоже поделит. Чай пили из веток вишни и малины. Только сахара мама не давала. Соль на стол поставит и говорит, сахарите понемногу, много не ложите, а то вредно, потому что сахар нынче соленый. А уже через время соль стала давать по норме. Иногда отец муки немного принесет, тогда мама суп сварит мучной, без картошки. В такие дни мы чай не пили. Мама говорила, что чай попили в супе. Как-то знакомые приходят и говорят, что хлеб есть в городе, и про какие-то торксины рассказывали. Я тогда не знал, что такое торксин. Думал, что-то съедобное. Здесь дядя Тима рассмеялся и говорит. И все же подряд кушать можно. Торксины – это магазины были, где меняли хлеб на золото или серебро. Да только в нашей деревне о них не знали. Так бы, может быть, и выжили бы, ведь золото у нас было. А у нас за торксины говорили все, даже дети. И вот однажды отец пошел в город, и 2 дня его не было. Вернулся с 2 буханками хлеба и говорит, «Саша, это мою маму звали так. Всего по 2 буханки давали, больше не меняют. Очередь такая была, жуть, на версту растянулась. Люди там с вечера стояли, а мы только к утру поехали. Долго мама делила этот хлеб. Утром и вечером ели хлеб, а днем воду теплую пили. Помню, к Рождеству отец принес еще раз хлеб и говорит, «Вот это все». Больше нет ни гроша, менять тоже нечего. Дожились до того, что отец принес нам брагу с завода. Это жидкость такая, цветом как кровь, а на вкус кислая. Спиртозавод был в селе Дублянка, где делали спирт из зерна. Завод закрыли, и все люди бросились туда. Вот отец и принес нам. А мама ему говорит, «Василь, от нее же люди потравились, вылей». Но больше всего запомнился мой день рождения, 24 марта. Мама приготовила обед, всем по картошке положила, а мне 2 дала и говорит, «Гриша, у нас сегодня именинник». Володя, мой меньший брат, как заплачет. «Я тоже хочу быть именинником. Почему Грише 2, а мне только 1?» За столом поднялся плач. А я проявил геройство. «Разделите эту картошку на всех». Попили чай липовый, и мама говорит, «Ну вот, дети, это и все. Последнюю картошку съели, а теперь попробуем на воде жить». От воды мы все поправились. Я тогда не понимал, что мы уже стали пухнуть от холода. Кушать уже не хотелось. Папа куда-то исчез, а мама была всегда с нами. Как-то заносит деревянное корыто, в котором когда-то хлеб месила, и начала скоблить. Собрала немного муки вперемешку с опилками, поделила на кучки и варила нам суп. Так еще протянули. Она все повторяла. Скорее поднялась крапива. Когда вернулся папа, я его не узнал. Худой такой, страшный. «Смотри, Саша, я принес крапивы, только из-под земли появилась». Сварила мама эту крапиву и по полкружки всем налила. А папе говорит, «Пей немножко юшки». А через время еще. Он попил, а на меня так странно смотрит. Я испугался, что он отнимет крапиву и быстренько проглотил свою порцию. Прошло уже 100 лет, а я все еще помню, какой он страшный был, как простонал. Скорей, когда делили крапиву, начал просить добавки. Мама его к кровати подвела и говорит, «Полежи, а я сейчас еще приготовлю». Ну, детки, считайте, перезимовали. Уже трава пошла расти. На следующий день мама сама пошла искать крапиву, а мы остались дома. А через недельку и нам разрешили идти на луг и кушать осоку. строго предупредив зелени не кушать, а только корень и белую часть. Когда я пошел в школу, рассказал своему двоюродному брату, как мы на лугу паслись. Он говорил, что тоже ел осоку и выжил, а соседский мальчик щипал сырую крапиву и кушал. Мой брат предложил ему выйти на луг, ведь осока вкуснее. Он жадно накинулся на нее и стал есть не только белую часть, но и зелень. Скоро ему плохо стало. На следующий день этот мальчик умер. У них вся семья вымерла. Не всем так повезло, как нам. Много людей умерло в тот год. Да, такого и врагу не пожелаешь. Помнишь, я тебе говорила за Матвеича? Он советовал спасаться бегством. Павла Матвеевича я встретил здесь, в Харькове. Все его единоверцы остались живы. Тебе, Гриша, я сейчас расскажу то, чего я не говорил еще никому, если у тебя нервы крепкие и ты, ну, скажем, небрезгливый. Дядя Тима, говорите всю правду. Про это в книгах не прочитаешь, а я хочу все знать. Ну, тогда слушай. Число умерших скрывают, пишут просто. Были смертные случаи. Ну как, шило в мешке не утаишь, так и это. Сколько бы ни скрывали число умерших от голода, все равно когда-то это станет известным. Ну, я думаю, что немало, возможно, сотни тысяч, а может и больше, вымирали с селами. Но о себе они уже не расскажут. Свидетели, которые остались в живых, тоже молчат о той трагедии, которая постигла нас. Так вот, дожить до тепла на одной картошке мы не смогли. Уже в конце января картошка была на исходе. Пойду в амбар, а он пустой, только мыши бегают. Я Кате предложил, а что, если мышей ловить да кушать? Нет, не смогу, умру от голода, но мышей кушать не буду. Я не против, вари для детей, корми их. Может, и сам поешь. Я тоже не смогу их есть. А что, если их обжарить на огне и попробовать поесть? Обжарить-то можно, но кушать нет. Нужно что-то придумать. Картошка на исходе. Тимоша, убей нашего рябка. За это грех не будет. Детишки-то слабы совсем. Да что с того рябка, одни кости? И тут меня осенило. А что, если откормить его мышами? Но только как это сделать? Ведь он не кот, ловить мышей не будет. Решил смастерить мышеловку и попробовать подкормить пса. Поймал мышь, бросил собаке. Не ест, только смотрит то на меня, то на мышь. Давай его напоим соленой водой, а мышь немного осмолим, подала идею Катя. Так и сделали. Получилось нормально. Мыша пошла, как кусок мяса. Все съел. Через некоторое время поднес ей рябку живую мышу. Он тоже съел. Тогда я открыл все сараи, чтобы он ловил себе мышей сам. Да и я, когда поймаю, подкидывал ему. За неделю наш рябко поправился. Теперь уже очередь и до него дошла. Повесил веревку через перекладину, взял нож и тарелку для крови. «Только не неси кровь в дом, детей испугаешь. Да и я не могу видеть это», — попросила Катя. Рябко бегает, трется у ног, смерть, видно, почую. Накинул я ему веревку на шею, завязал. Собака привычная была к ошейнику, не вырывалась. За веревку потянул и повис на шребку. Здесь я схватил нож, перерезал горло, а кровь в тарелку спустил и выпил. Снял шкуру с собаки и бросил в угол, а тушку в дом понес. Чувство такое было, как будто я петуха зарезал. «Давай разделим это мясо, чтобы на месяц хватило», — говорит Катя. Начали делить. Да куда там? Тут и на полмесяца не хватает. Посмотрел я на своих детей, Люсю и Гришу. Лица припухшие, под глазами мешки висят, по комнате еле ходят. Да и у Катюши в глазах уже жизни нету. Нечего делить. Сначала приготовим бульон и попьем. Потом еще добавим. Если сейчас не подержать детей, то потом будет поздно. После этого мяса мы ожили, но оно очень скоро кончилось. Что делать? Вспомнил про шкуру. Побежал в сарай, может, из нее чего можно приготовить. Смотрю, а шкуры след простыл. Крысы все поели. От досады я чуть не заплакал. Был такой злой на себя, почему не догадался забрать с собой дом? Такая досада взяла меня, что я скажу Кате, ведь она меня со шкурой ждет. Подумал, крыс ловить, но ведь от крыс и кошки дохнут. Как же ими детей кормить? Ведь они только чуть-чуть окрепли. Думал, с ума сойду. Зачем так жить? Я жил ради детей, жены, а теперь сам их погубил. Перед глазами умирающие дети, Катя пухлая стоит. Немного успокоился. Но если бы я шкуру принес, и еще неделю прожили, а потом... Какая разница, все равно умирать сегодня или через неделю. Катюша говорила, что в погребе пусто, а если я проверю? Полез в погреб, кругом пусто. Стал бочки двигать с места на место и заглядывать по углам. И вдруг вижу в углу картошка. Я от радости даже набрать забыл, побежал в дом. «Катюша, у нас в погребе картошка еще есть!» Набрал я с полведра и несу домой. Много не мог унести. Там еще много. Много. Это одно ведро. А было только начало февраля. Натопили печь, сварили суп, поели, и так хорошо стало. Перенес я весь картофель в дом. На чердаке нашел семенную кукурузу, кокачена. Тут мы совсем ожили. Дожили до середины февраля, но вижу, Катюша совсем слаба стала. Взял я весь домашний труд на себя. Обед готовлю, печку топлю, кукурузу тру. Но на стол подавала Катя. Говорила, что это женское дело, а потом совсем ослабла и это не стала делать. По комнате едва пройдет, да и то, куда ей? Ведь через 2 месяца мы ожидали пополнения в семье. Стал все делать сам. Катю кормлю двойной нормой. А она, бедняга, к столу не стала подходить. Стала меня просить, чтоб я по селу пошел. «Тимоша, сохрани деток. У нас и деньги есть, и золото. Отдай все и купи хоть немного хлеба».